Наталья Леонидовна, в том смысле, что вот у меня перед глазами два недавних совершенно живых примера того, что абсолютно замечательно в ней идеологическая книжка отца Александра была воспринята как совершенно идеологический текст. Причем и теми, то есть и теми, причем и теми, кто эту книжку обличал, обличали ее как чуждую нам идеологию, и теми, кто эту книжку воспринял чуть ли не как некий манифест новой духовности. Я уже слышала «Шмеман наше все», и даже совершенно серьезно я уже слышала в Петербурге, как завещал великий Шмеман. Вот, на самом деле, нет, это было сказано совершенно серьезно, отец Петр. Более того, оказалось, что постсоветский человек, ну о другом просто неизвестно, как он бы ее воспринял, постсоветский человек попытался втиснуть то, что против то, от чего его, по сути, пытались, если не избавить, то хотя бы существованием чего в нем самом пытались потрясти, он попытался втиснуть в то же прокрустово ложе собственной идеологии. И в результате, вот я не знаю, может быть, я буду говорить, скажу сейчас немножко пессимистически, но вот у меня такое ощущение, что эта книжка уже возлюблена или не возлюблена, но еще толком не прочитана. Просто в силу того, что она гораздо больше всего, что мы привыкли мыслить о церкви, больше не в смысле объема, а больше в смысле того удельного веса свободы, который одних вынуждает от этой свободы руками загораживаться, а других, далее цитирую, утверждать примерно следующее. Вот Шмиман был против частой исповеди, значит, исповедь не нужна, не пойду, не пойду, ни за что не пойду. Вот так, получая, наверное, это то, что касается идеологии, хотя здесь все гораздо, гораздо серьезнее. Дело в том, что у отца Александра, чем еще его книжка интересна, слово равно, абсолютно равно себе. Он пишет лишь о том, что он пишет, и не более того. И это тоже неожиданно, это тоже ново для сознания, выросшего на принципе «мы говорим, подразумеваем». Вот это «мы говорим» одно, подразумеваем другое, это же сознание, как ни странно, перекочевало и в церковную среду, и далее я позволю поделиться некоторыми соображениями относительно того самого религиозного языка, который просто мне очень интересен. Мне очень интересно, как говорят религиозные люди. Говорят они совершенно особенно. Я бы хотела начать с реплики, которую несколько дней назад обнаружила в одном из живых журналов. Далее цитирую вопрос, который меня беспокоит. Почему и зачем воцерковленные люди и священники так разговаривают? С одной стороны, похоже на странный элитаризм, а с другой, похоже на странный элитаризм и даже пижонство. Ну вот тут человеке можно бы религиозному чего-нибудь такое обильное сказать, но на самом деле, собственно, ведь об этом же применительно к церковной речи говорит и отец Александр, когда он пишет о том, как мелка болтовня о монашестве, о духовности, об иконах и о том, что у нас сформировалась совершенно новая реальность, то бишь христианство болтающее. Вот то самое, о чем говорил отец Петр, религия лексики. Вот что поражает? Стоит вслушаться в наш церковный язык, и начинает казаться, будто, в общем-то, вменяемые люди, по большей части вменяемые люди, приходя в церковь, впадают в некое благостно-бессознательное состояние, ну и это состояние как бы освобождает их от необходимости вдумываться в то, что они говорят, и одновременно то, что они говорят, проживать. Но за этим состоянием остается некий опыт как бы прежних словоупотреблений, некий опыт прежних узусов. И если мы привыкли думать, что любовь – это когда ближнего по голове, то именно так понимается и, соответственно, христианская любовь. А поскольку понятие, которое воспринимается как набор так называемой православной лексики или шире христианской лексики в каждой конфессии, есть некий свой язык, получается, эти понятия по сути своей десакрализованы, поскольку они оторвались от изначально присущего им смысла, собственно, о чем говорил отец Петр. И вот получается такая штука. Десакрализованные понятия остаются и принимаются и бытуют в религиозном обиходе так, как будто бы с ними ничего не случилось. Неофит, приходя в церковь, усваивает эту установку и остается в уверенности, что вот о божественном только так и можно говорить. И как следствие формируется, или уже сформируется, хотя я не знаю, можно ли говорить, что он уже сформирован, но тем не менее уже присутствует в нашей речевой культуре совершенно особый религиозный корпоративный жаргон. И вот за этим жаргоном очень трудно расслышать евангельскую весть, просто потому что она там отсутствует как таковая, а подобное общение на этом языке невозможно, ну, поскольку он предназначен для иных целей. Вот если пытаться классифицировать свойства этого жаргона, то тут получаются интересные вещи. Они практически полностью совпадают с той триадой, которой отец Александр описывал гордыню. Отец Александр писал, что гордыня – это безрадостность, сложность и страх. Безрадостность к религиозному языку относится, поскольку религиозный идеологический язык по сути своей безнадежен. То есть за ним ничего не открывается. Вот если пророческое обличение, там, как у Тесая, например, громыхал, но громыхал-то он в конце концов ради того, чтобы в конце возвестить радость и надежду, иначе его громыхание бы смысла не имело, то идеологическое слово, оно ничем не разрешается, оно ничему, ни к чему в конце не выводит. Оно указывает, и причем указывает только на очень близкий горизонт своей же идеологии по принципу «вопрос заранее отброшен». Но поскольку такое слово безрадостно для человека внешнего, для человека внецерковного, оно скучно. Скучно не потому, что оно говорит о каких-то затертых истинах, это не так, поскольку истина спасительна и, следовательно, всегда нова и обновляема, а просто поскольку сама истина, то бишь радость, из него радость, свет, смысл, из него выветрилась. Второе, сложность, потому что церковный идеологический язык, вот этот религиозный новояз, он завернут на себя. Он завернут как на свою маленькую правду, и поэтому громоздит невероятные интеллектуальные конструкции для того, чтобы эту правду защитить. Вот говоря словами Аверинцева, религиозный язык лишен вводной конструкции, он лишен переспрашивания. Отсюда, во-первых, пафосность, как следствие, никогда не забуду замечательный совершенно аргумент, да как же мы можем о колбасе и о Боге говорить одними и теми же словами. Вот, отсюда пафосность, это первое. Второе, это декларативность, вот то, что отец Александр называл демагогической риторикой и радовался тому, что этому, к счастью, противостоит Евангелие. И третье, это абсолютная необязательность. Опять же, сошлись на слова отца Александра о том, что у нас нет пророческого слова, вернее, пророческих слов много, но самое страшное, далее цитирую, в современном православии то, что слова ни к чему не обязывают, они часть ритуала. И, наконец, третье – страх, свойство идеологического слова. И тем более религиозно-идеологического слова таково, что в нем непременно присутствует тот, против кого оно направлено. То есть враг или опасность. Вот опасность есть всегда. Скажут, дремлет Пентагон, нет, не дремлет. Вот. И получается, что это слово не полемично, оно оборонительно. Это неизбежная идеология, для того, чтобы существовать, всегда нужна антиидеология. И в самой факте идеологии всегда подспудно присутствует тот, кто, против кого идеология направлена, противник, виноватый, то есть они, те. отсюда и особая напряженность идеологического религиозного языка, то, что отец Александр называл черной апокалиптикой. Это не эсхатологическая напряженность, а вот такая инфернальная. И еще одна особенность вот такого религиозно-идеологического языка, который тоже говорит отец Александр, это его стремление дистанцироваться от того, о чем он говорит, о тех событиях, о каких он повествует. То есть это евангельская весть, вот так, наверное, евангельская весть, она о нас, как бы обо всех. А вот идеологическое слово о евангельской вести, оно о них. И в этом смысле меня совершенно, ну, даже, наверное, трудно сказать, порадовало, потрясло, как отец Александр прочитывает антифоны страстей Господних. Мы как-то привыкли, слушаем, замылилось, но ведь там при сопоставлении с евангельским текстом о тех же страстях оказывается, что гимнография, к которой мы привыкли, насквозь идеологичная. Отец Александр об этом пишет. О них, о тех, которые распяли. А все прочее, что есть в евангельском тексте, оно вытесняется и тем самым делает нас непричастным событию. Идеологическое слово, получается, оно не о нас, оно не обо мне. И вот тут в этой связи некоторые соображения в связи со вторым вопросом, вот как может быть преодолена идеологичность? Отец Петр говорил о том, что она может быть преодолена личностно, она может быть преодолена адекватностью церковного слова и церковной жизни, сообразностью их. А вот мне кажется, что тут еще один путь к преодолению идеологичности. Вот идеологическое слово, оно дистанцировано, а внеидеологическое, оно предельно, как полная противоположность, оно предельно исповедально. Оно признает, да, это не о них, это о нас, я участник. Но тут сразу следует оговорить. Исповедально не в смысле раздирания на груди рубахи, исповедально не в смысле некой моей индивидуальной прокламации или сентиментальных излияний, а вот в смысле той кристальной исповедальности, которая отличает настоящую поэзию. Вот у отца Александра есть замечательные, как раз в связи с рассуждениями о религиозности и религиозных, замечательная цитата из Ходосевича: «Зато слова, цветок, ребенок, зверь». И в этих словах, собственно, вот у меня как ассоциация, пожалуй, только с одним, вот эссе Честертона о драконовой бабушке. Вот драконовый человек с зеленым галстуком приходит и приносит некую новую идеологию, призванную спасти человечество, а также избавить его от пагубы сказок. А тут книжка, в которой драконовая бабушка, и это прекрасно, и это здраво, и это говорит о мире, и о человеке, и о Боге больше, чем все рассуждения вокруг. И вот также в кристально чистом слове, слове, которое в слове исповедальном, в слове, в котором непременно присутствует я, гораздо больше о Боге и о вере, чем в разных изощренных разглагольствованиях о них. Вот больше потому, что это слово равно себе. И тем самым оно больше себя, и будучи больше себя, оно дает ту невместимую уму надежду. Это и есть свойство пророческого слова, которое, как думается, мир больше чего бы то ни было всегда ждал и будет ждать от церкви.
Спасибо большое, спасибо. Светлане. И, может быть, какие-то вопросы к Светлане?
Можно я?
Да, конечно.